Боюсь, что вы не очень хорошо представляете собеседника. Собеседник – обыкновенный терапевт. Терапевт, который прошел всю терапевтическую школу. От участкового врача, нормального, по трехзвеневой системе. Этого уже теперь не знают. Это утром я приходил в стационар, смотрел своих больных. В 12 часов я отправлялся в поликлинику, принимал там больных с одним условием. Отказов быть не может, потому что это район, и больные приходили со всего района.
То есть с вашей стороны отказов быть не может?
Ну, с моей стороны отказов быть не может. И если он приходил за 25 верст, я ему не мог посоветовать явиться завтра.
А это было сельское место?
А это бывало, да, это сельское место. И, ну, такой порядок, что в поликлинике не отказывали в приеме. Но я должен был помнить, что после приема я должен пойти на участок и посмотреть больных, которые вызвали врача на дом. Надо сказать, что больные и врачи друг друга понимали и никогда не вызывали на дом по поводу катара верхних дыхательных путей с температурой 37,5. А если они вызывали с этой температурой, то можно было быть уверенным, что там не катар верхних дыхательных путей, а что-то очень серьезное. Потому что врачи доверяли больным, больные доверяли врачам. Если бы они друг друга лишили этого доверия, то, ну, конечно, как всегда, за все ответил бы больной человек. И он, больной, это понимал, что врачи загружены до предела, это их больных друзья, а не только люди, которые выдают бюллетени. Совсем даже не так. Хотя, конечно, были и симулянты, были лодыри и так далее. Но это все не главное, а скорее случайное и наносное. И работать мы начинали тогда, когда антибиотиков было мало. Пенициллин и стрептомицин. При этом стрептомицин я должен был обеспечить больным с туберкулезным менингитом, и мне не хватало стрептомицина на больных туберкулезом легких.
Кошмар.
Ну, такой был порядок в этой жизни. Я кончил институт в 1953 году и сразу поехал работать в город Волоколамск, в районную больницу, на эту вот трехзвеневую систему. Конечно, после этого прошла большая жизнь и много специальностей, но это ничего уже не могло изменить в существе врача. Он остается по-прежнему терапевтом. А если он что-то знает дополнительно, то дополнительно, а никак не вместо. Конечно, мне там приходилось лечить, ну, все терапевтические заболевания, тяжелые инфекции, я видел тифы, конечно, кучу прорва дизентерии, но это все было, и это, конечно, менялось со временем. Сегодня другие болезни у людей, потому что антибиотики изменили микробный мир. Микробы другие. Раз микробы другие, то и болезни другие. Сегодня вы не можете встретить того ревматизма, который был тогда. И больных ревматизмом было тогда в моем стационаре. Ну вот в московском уже стационаре, когда я переехал работать в Москву, каждый четвертый был с пороком сердца. Сегодня этого нет. Я не могу даже показать этих больных, настолько они редки. Было очень много жестокого туберкулеза, и у нас был стационар для костного туберкулеза. Изменилась туберкулезная палочка, и костного туберкулеза либо нет, либо его так мало, что горбатые на улице исчезли. Вы не видите горбатых детей совсем. И разговор о том, что горбатого могила исправит, оно, конечно, интересно. Я вижу крестный ход в Курской губернии товарища Репина, если я не ошибаюсь, и там горбун такой на костыле одном коныгает, но этого нет сегодня, хотя туберкулезная палочка есть, но другой туберкулез. И со всем этим надо считаться, что болезни сегодняшние, болезни вчерашние и болезни завтрашние будут иными. Это меняется на сугубо молекулярном уровне. Микробы мутируют, то есть их генетический аппарат меняется.
Очень интересно.
А под влиянием антибиотиков отбираются, остаются жить наиболее устойчивые из изменившихся микробов. Поэтому вы не видите скарлатины, которую видел я. Вот мой двор в моем детстве вымирал. Невелик был двор, ну, там человек 25 детей. Я помню двоих умерших своих товарищей. Этого нет. Вообще скарлатина, я уже...
Умерших от скарлатины?
Ну, она есть где-то. Но это легкая амбулаторная болезнь. Я ее не вижу. Мои внуки, их много. Никто не болел. Внучку я однажды засек, как переболевшую скарлатиной, потому что у нее было шелушение. А той жуткой скарлатиной я лежал в Морозовской больнице, рядом со мной, справа, слева умирали дети. Этой скарлатины нет.
А вы лежали не с ней?
Я среди них лежал, но...
Как скарлатинник?
Со скарлатиной, но я не умер. Если бы я умер, я бы не разговаривал. Но это другие больные. Потом, потому что другой стрептококк, вызывающий скарлатину, он другой. И мы все это должны знать. И вот наше понимание мира должно выйти из той зашоренности, в которой оно существовало, наверное, столетиями, с нашими обращениями к здоровому образу жизни как гаранту нашего здоровья. Это так, но не так.
Интересно.
И не так это по простой причине. Раньше бичом человечества были инфекционные болезни. Тифы, скарлатина, корь, коклюш, дизентерия, холера, оспа. Ну, о чем я не говорю. Это ушло? Ну, холера, конечно, есть холера в Астрахани. Что слышно насчет холеры в Одессе? Но это из области уже литературы художественной, а не фактологии. Нету холеры ни в Одессе, да и в Астрахани-то нет. Дизентерии, ну, конечно, может быть, но реально это не бич человечества. От скарлатины не умирают, да ее и не видят. Появились другие микробы, которые бьют ослабленных людей. Что касается здорового образа жизни, ну, хватит обращать свои взоры к воздух, солнце и вода помогают нам всегда. Не помогу, не помогут. Нет, не пройдет. Потому что мы знаем сегодня о том, что человечество разделено на множество вариантов. Это множество вариантов было отобрано природой не случайно, а потому, что стадо должно было быть разнородно. Вот должны были быть в стаде люди физически крепкие, с бурными реакциями.
Угу.
Вот пещерный лев, вот он с дубиной, и он спас свой гарем, свое стадо. Должны были быть. Должны были старики спать плохо. Когда тот буйный и сильный храпел, его папаня должен был плохо спать и услышать первые шорохи.
Угу.
Это бессонница.
Угу.
Должен был быть в стаде человек, который может быть озарен мыслью новой, неведомой никому, и спасти их в безвыходном положении.
Угу.
Должен был быть и ленивый, который выполнял указания вышеупомянутых, иначе на кого бы они обратили свой взор, кто-то ведь должен и пахать, блаженны нищие духом, им будет Царство Небесное. Вот нищие духом должны были быть. Я могу продолжить эту гетерогенность. Должны были быть очень работоспособные. Ну, не очень долговечные, но за тот срок, который был отпущен, они прекрасно обеспечивали стадо.
Угу.
Какие повышенные работоспособности были? Первое – это, конечно, люди с высокими сахарами. А поскольку человек жил 20 от силы 30 лет, и весь человек прямоходящий, человек мудрый, человек разумный, сформирован именно тогда, в последние сотни тысяч, миллион лет, то сегодня мы, потомки тех, от них не отличаемся биологически ничем. Должны были появиться люди с высокими сахарами. Сахара дают работоспособность,
да.
Дают находчивость, дают быстроту реакции.
Именно высокие, то есть?
Ну,
То есть диабетики более находчивы, чем...
Да, 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 конечно.
Серьезно?
Поэтому, если вы работаете среди контингента успешных и контингента начальствующих, там диабета больше.
Да, как интересно. Нет. Наш главный редактор сахарный диабетик. Я думал, что это...
Это пускай он не грешит только на то, что он кушает много от лишней зарплаты. Он потому главный редактор, что у него сахара много.
Вот. Потрясающе.
Нет, в этом смысл биологического разнообразия. Стадо должно было выжить. И оно выживало за счет, ну, мы будем говорить иностранным словом, гетерогенности, угу. Разнородности.
Понял, понял.
Это дает возможность выжить. Был такой гениальный генетик в нашей стране, Владимир Павлович Ефраимсон.
Угу.
Ну, человек... Она, ну, если не работает, то моя сработает.
Не-не-не, я слушаю.
Владимир Павлович Ефраимсон с обычной судьбой советского гения. В 30, по-моему, втором году он заступился за выдающегося советского генетика Четверякова.
Mm-hmm.
Может быть, не заступился, но просто выступил в защиту, сказав, что тот великий ученый.
Угу.
Этого хватило на то, чтобы ему дали то ли 3, то ли 5 лет. И ему очень крупно повезло. Он сел до 37-го года. И его освободили году в 35-м. Я по памяти говорю, если я... Владимир Павлович Ефраимсон, отбарабанив свои годы, закончил в промежутке между арестом и войной университет. По-моему, он даже успел защитить кандидатскую диссертацию, ушел на фронт, всю войну прошел благополучно в разведке, скрывая с помощью командира разведки, что он сиделец тюрьме сидел. Ну, получил свои ордена, все, что ему положено. Окончилась война, а тут нагрянула Лысенковская сессия. А он, образованнейший генетик, он объяснил окружающей публике, что Лысенко просто прохвост и невежда. Ну, за это ему его наградили 10 годами тюрьмы. Он отдохнул неполный срок, и, к счастью, Сталин сдох. Можете только написать в моем интервью «сдох», а не умер. Сдох. Второго такого палача мировая история не знает. Это тоже можно записать. Его освободили. И в кратчайший срок он восстановил разгромленную советскую генетику. Это совершенно гениальный человек.
Это уже после смерти Николая Ивановича Вавилова, да? Это
все... Ну, и... Вавилов был уничтожен в 43-м году, а Сталин был ликвидирован в 53-м.
Весной.
Да, 5 марта, святой день. Праздновать надо. А мы Пасху. Ну, валяйте, дальше. И вот у него есть изумительные работы по гетерогенности рода человеческого, в частности, одна «Генетические основы альтруизма».
Ух ты! Какое название обязывающее.
Нет, ну, это вообще, между прочим, если наш народ познакомится с нашим народом, будет не так плохо. Он рассказывает о том, ну, начинается с эпизода. Три гамадрила, ягуар и стадо гамадрилов, старики гамадрилы увидели, что за скалой притаился ягуар, готовый броситься на идущее стадо обезьян. Они залезли над ним на скалу, и когда стадо стало приближаться, они прыгнули на него, трое. Он им распорол брюхо, кому-то шею, но все-таки один из них успел перекусить ему становую жилу, или, ну, в общем, конечно, сонную артерию. Они все три гамадрила погибли, но ягуар был тоже уничтожен, и стадо спасено. Потому что они жертвовали собой так же, как и мать жертвует собой во имя спасения птенчика. Ну, там вот мать, там воробьиха прыгает, изображает сломанное крыло, когда упал птенец. Это заложено в генетике вида, потому что вид тогда будет спасен, когда в нем есть представители, готовые жертвовать лично собой во имя общего блага. Заметьте, что это находится в полном противоречии с навязываемой нам моралью. Да.
Я бы этого не сказал, что в полном противоречии. Я бы сказал, в частичном противоречии.
Ну,
почему
конечно.
В полном, Андрей?
Ну, потому что вы уже молодой оппортунист.
Никакой.
А я нет. Да, конечно, было очень смешно, когда идеологии каких-то идиотов было всеобщее благо. Ну, конечно, смешные люди. Смешные птицы. Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся к полету в небо. Это, да, но мы, нам же это смешно теперешним. Кто нам скажет, что декабристы были великими людьми? Нехорошие люди бунтовали, им бы сидеть под Николаем Первым и довольствоваться своим стадным благом. Но это тоже гетерогенность. Кроме того, существуют люди, у которых приобретенное свойство разлагать мочевую кислоту несколько поднарушено. И они медленно разлагают мочевую кислоту. А мочевая кислота, она сродни кофеину. По молекулярному строению она как кофеин. Эти люди мало спят. Они...
Значит, есть люди, которые, у которых медленно разлагается мочевая кислота.
Да, ее много.
Ее много?
Много. Эти люди мало спят, у них повышенная работоспособность, так. Они хорошо запоминают, поэтому каждый десятый гений мировой истории – подагрик, а избыток мочевой кислоты – это подагра. Распознать их можно легко, у них краснеют и болят пальцы на ноге, у них такие утолщения на суставах рук. И тоже побаливают. Мы говорим подагрический диатез. Если эту шишку поранить, оттуда высыпятся кристаллы мочевой кислоты. Иногда говорят, с него песок сыпется. Это сыпятся кристаллы мочевой кислоты из бугорков на ушах, на коже лица.
Это метафора, Андрей Иванович, или в прямом смысле?
В прямом смысле. Ну, кристаллы мы называем песком, ну, там, где-то, в далеком. Мы, врачи, конечно, говорим кристаллы мочевой кислоты. А обыватель скажет, песок сыпется, потому что это сопряжено со старостью уже. Он прожил жизнь на мочевой кислоте, пользовался своими великолепными качествами, хорошо запоминающего, много энергично работающего человека, он накофеинен, он другой. И, конечно, в стаде такие люди тоже определяют и гениальные находки, и выходы из положения, и решение труднейших задач. Вот все это создало огромное разнообразие качеств человека, которые в своем утрированном варианте, но в варианте избыточном, приводят к болезням. Несколько повышенный сахар дает повышенную энергетику. Если бы человек в ответ на это повышение сахара много бегал, много ходил, он бы этот сахар весь израсходовал. И диабетом бы не заболел. Но благодаря своим доблестям, повышенной работоспособности. Он получает хорошие чины, и вместе с ними автомобиль. Ему совсем не нужно бегать. Его возят и привозят в крематорий до срока. Потому что он должен был этот сахар сжечь ходьбой. А где ж тут ходить? Он, наоборот, работает, сидя, командует. Командует, и вдруг... Отказывают ноги, потому что тяжелый диабетический склероз артерий. Или отказывают коронарные сосуды в силу тех же причин. Или просто избыток сахара приводит его к диабетической коме и так далее. Это уже другая линия. Вот у этого к сахару предрасположенного человека свои пути предупреждения болезни. Он должен... или пользоваться противодиабетическими препаратами, либо, что правильнее, очень много физически нагружаться. Тогда он сахар сжигает в мышечном сокращении. Мышечное сокращение идет за счет сгорания глюкозы.
Так он же слабый. У него слабость. Как он значит, через слабость должен?
Нет. Вот мы как раз пришли к тому, с чего надо начинать. Я не могу заниматься сегодня профилактикой на уровне общих разговоров. Мы говорим, мы когда живем в 21 веке, мы болезни знаем на молекулярном уровне, а хотим их лечить на уровне 18 столетия и даже раньше. Ну так дуракам грамота во вред, это правильно, и не нужно нам ничего. Значит, для того, чтобы заниматься профилактикой, надо этих людей распознать. И мы говорим, ранняя диагностика невозможна без анализов. Она не может опираться на фу-фу, на внешний вид. Не получится ничего. Как это сделать? Ну, советская медицина открыла миру глаза на профилактику. Мир похлопал ее по лысине, а потом все перенял, все. И самый популярный у них деятель здравоохранения, родной племянник товарища Плеханова, Николай Александрович Семашко. Вот так, вот с него пошла профилактическая медицина. Потом был такой Григорий Наумович Каменский, нарком, первый нарком здравоохранения Советского Союза. Конечно, он был расстрелян, это известно. Ну, они создали профилактическое направление в медицине. И это профилактическое направление, оно вначале было сориентировано на те массовые болезни, которые были. Это инфекции, травма. Ну, понятны пути предупреждения этих болезней. Хотя у каждой свой путь. Первый эксперимент был поставлен в Средней Азии, и на злобу всем буржуям мировой пожар был раздут именно там. Мы, наши отцы, ликвидировали там малярию полностью, до нуля. Больше не было такой точки на земном шаре, в жарком климате, где была уничтожена малярия. Лейшманиоз полностью, решту полностью, чифы практически, холеру реально тоже полностью, чуму полностью, хотя оставались и остаются очаги возможной чумы, потому что ею заражены грызуны. Вот они это сделали. Они не вылечили ничего. Холеру лечить мы не умеем. Лейшманиоз умеем лечить отвратительно. Малярию кое-как. Они просто уничтожили. Предупредили развитие этих болезней. Но это принципиальный путь отношения к заболеваниям. Как можно предупредить сахарный диабет? Ну, как? Вот есть опыт богатых учреждений. Такими были армейские медицинские учреждения. Ну, я хорошо знаю два главка. Четвертый главка – это правительство. И третий главк – атомная промышленность. И там работал. В четвертом до сих пор, а в третьем несколько, там, 66-го по 74-й, ну и потом, конечно, был знаком с ними. Раз в год все люди подвергаются медицинскому осмотру, очень простому. Берется на анализ кровь. Поэтому запущенных лейкозов быть не может. Проверяется уровень сахара в крови, поэтому запущенного диабета не будет. Не будет и запущенного. Не будет запущенной подагры. Не будет запущенной гипертонии. Не будет запущенных раков. Поэтому вы
если
не
брать, надаете... Если брать на анализ кровь и сахар, не будет запущен
кровь, сахар. Кровь, сахар, роили, коциты. Раз в год рентген желудка. А теперь ультразвук почки поджелудочной железы. Толстый кишечник, легкий. Поэтому вы...
Заменен гастроскопией, конечно.
Ну, гастроскопия, конечно, гастроскопия, колоноскопия. Да, вот у нас есть один препарат, мы его покупаем в Дании.
Угу.
Он останавливает кровотечение, любое, тяжелое.
Угу.
Свертывает кровь там, где поврежден сосуд.
Угу.
Один укол стоит 3000 долларов.
Ой.
Ну, одно удовольствие. Но не мы подсчитали, нет, ну мы, в смысле, в России, но подсчитано, что он выгоднее.
Чем?
Чем то, что было до него. Его, конечно, не надо использовать, если вам дали в глаз, и у вас из носа потекло. Ну, потекло, заткните нос. Но если у вас полностью нарушено свертывание крови, из вас хлынула кровь, за 3000 долларов можно остаться на этом свете. А если нет, то на много месяцев, на много-много тысяч долларов спасение вашей жизни, пережившей тяжелейшую кровопотерю. Поэтому, когда мы говорим о том, что надо распознавать рано, то мы говорим дело. Это проверено. Вот это проверено. Какая прибавка продолжительности жизни? 15-20 лет. 15-20 лет человеческой жизни, ну, очень трудно ее перевести в долларовые выражения, потому что, когда в Беслане погибли люди, то в порядке компенсации им дали 3000 долларов. Значит, цена нашей с вами жизни, я не уверен, что хорошая порода бульдога стоит дешевле.
Я тоже не уверен.
Да. Ну, каждая страна по-своему оценивает жизнь своих подданных. Проверяется это по авиакатастрофам. Сколько платит американская авиакомпания и сколько наша. А сколько ты стоишь, спроси свою знать, которая случалось тебя продавать.
Андрей Иванович, вопрос можно?
Да.
Ну хорошо, а что делать миллионам людей, которые, ну нет у них денег на компьютерную томографию, гастроскопию, колоноскопию. Просто нет. Вымирать. Это уже, это не для прессы, это вот просто для понимания.
Нет, я для прессы говорю. Только вы печатаете, а то ведь вы спросите и не будете писать.
Ну, и все равно все под визу пойдет, так что.
Да. Угу. Значит, чтобы... Значит, если есть средства спасения, то сокрытие его от народа – преступление. А с преступлением народ должен бороться. А если он не хочет бороться, то он не народ, а быдло, толпа. Между толпой и народом есть разница. Никто не даст нам избавления. Ни Бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Вы не хотите? Идите! На Ваганькове места не осталось. Поезжайте в Митино, там открыли новые площади для кладбищ. Ложитесь,
нельзя.
Пока не поздно.
Не положено,
не надо. Куда хотите. Нету, понимаете, тут...
Не понимаю, Андрей Иванович, я не понимаю, я по тупости своей. Это что, это призыв на баррикады? Нет.
Конечно.
Да ладно. Ну,
а почему нет?
Ну.
А куда?
Ну только что видели.
Подожди,
видели,
подожди, да. Подожди, подожди.
Вышли,
они что? Они губят людей, а я должен призывать подчиняться? Это зачем?
Ну, так-то логично, конечно.
Ведь я вам только объясняю простую вещь. Вы хотите долго жить?
Ну?
Да. Давайте будем...
Скажем так, не преждевременно умереть.
Ну, только подойдем к этому конструктивно. До 30-х годов средняя продолжительность жизни исчислялась 30 с небольшим годами. После 30-х годов с появлением сульфаниламидов рухнуло огромное количество смертей. Прежде всего, смерть от воспаления легких. Ушла. Основная смерть. Вы помните, как помирал Прокл в мороз красный нос у товарища
да.
Некрасова?
Да, да,
помню. Сквозь потный хомут продевали.
Да.
Да. Но сульфидин это ликвидирует в один день. В один день Прокл здоров. И вот люди перестали умирать от воспаления легких. Дальше был придуман пенициллин. Он убрал заражение крови, многие, сейчас появились другие. Но, извините, это работа врачей. И мы удвоили продолжительность жизни с 30, 35 до 70, а сейчас 80 с лишним, в тех странах, где не спрашивают, а что же делать простому человеку, не спрашивают, они ему
не
совет дают, да.
Не спрашивают.
И ему не надо выходить на баррикады. Там живут 80-81 год. Это Япония, между прочим,
Швеция, Финляндия. Да, Япония, Швеция, Дания.
Да, Финляндия.
Да.
Но только в Японии надо записать одну маленькую деталь. Переживший атомную бомбардировку в Хиросиме и Нагасаки, к общей средней продолжительности прибавляют 1,5 года. 1,5 года. Это не 81, а 82,5, допустим. Ну, я сейчас... 1,5 года это точно. Абсолютные цифры меняются.
Не понял. Пережившие Хиросиму и Нагасаки живут до 82 лет? Это невероятно.
Да.
Это просто это факт, да?
Ну, это я, факт, знаете, поскольку я...
Для меня совершенно...
Нет, да, в Хиросиме был, то я и отвечаю. А факт очень просто объясняется. Они подлежат полунасильственной диспансеризации. Полунасильственность заключается в том, что если они ежегодно приходят на рентген, ультразвук и все анализы, то им гарантировано санаторное лечение, конечно, все бесплатно, но о плате за лечение говорят только в новорожденной Московии. И тогда у них не бывает запущенных болезней. И в первую очередь запущенных опухолей. Вот и все. Им ничего не нужно, кроме одного. Явиться на осмотр. А являться выгодно, потому что подсобляют при лечении и даже дают санаторный орган. Вот и все. Это цена диспансеризации. Там, на верхнем, на 80-летнем уровне, конечно, уже тех, кто пережил Хиросиму Нагасаки, не существует молодых. Угу. Все-таки это было, извините, 60 лет назад.
Да.
И поэтому... Конечно, эти люди, будучи стариками, живут долго. Это все цена диспансеризации. И не надо думать, что ее можно заменить свеклой, настоем шиповника или лечением ран подорожником. И так далее. Я это все знаю. Зверобой очень хорошо. И вообще настойки трав, да. Корова их жует, эти травы, и не настаивает ни на чем. И ей это помогает. Давать молоко. А нам с вами это не пойдет. И нужно бросать эти глупости рассказами о том, что настойки трав могут что-то изменить. Я вам разложил... людей по категориям. Не по всем, потому что диабет, гипертония – это следствие повышенной потребности в хлористом натрии, он тоже повышает тонус. Это люди крепких нервов. Поэтому среди комсостава, среди гениальных руководителей мира, каждый десятый подагрик, ну не меньше 60% диабетиков.
60 или 6-10.
Угу. Думаю, ну в разных странах по-разному там генетика работает. Это наследственные предрасположенности. Много гипертоников, потенциально гипертоников, склонных к этой болезни, которую можно с помощью медицины корректировать. Но надо корректировать. Конечно, подагра, диабет, гипертония, ну, немножко нужно было бы обратить внимание на психический статус, потому что, ну, это мы немножко уйдем в сторону. Гипомания, маниакальный психоз, маниакально-депрессивный психоз, это то, что в своей тяжелой выраженности заканчивается стационаром, а в субкомпенсированном варианте дает картину озарения и гениальности.
Угу, угу.
Ну, с этим надо считаться. И мы нездоровы, заведомо запрограммированно нездоровы.
Угу.
Правда, как правило, эта запрограммированная нездоровость обеспечивает нам безбедное существование до 30-40-50 лет, а после 50 лет не работал естественный отбор. И в пещере некому было заняться 50-летним. Он был давным-давно съеден соотечественниками благодарными. И поэтому мы вваливаемся в старость с кучей болезней, являющихся прямым развитием наших генетических предрасположенностей.
Угу.
И чтобы эти генетические предрасположенности не реализовывались тяжелые болезни, нельзя обойтись без врача. Мы нахально поперли жить дольше, чем нам положено.
Ну, не в нашей стране.
Ну, в нашей стране, ну что, ну...
57 лет средний возраст мужчины.
Ну, хорошо. Это... Но это, я только позволю себе отнести это к дебильности руководства, а не дебильности науки. Мы все это написали, сказали, а то, что они не поняли, ну, сейчас происходит отбор, возгонка наверх не по уму, а по глупости и по подлости. Поэтому, ну, что мне спрашивают с товарищей, которые пытаются реформировать образование, с помощью об колено. Новый инструмент. Ну что, в зоопарк надо. И это не позволяет сколько-нибудь надежно продлить жизнь без участия врача. И ничего нельзя поделать. Есть совершенно разительные несовпадения продолжительности жизни золотого миллиарда и Африки. Но мы это говорим не просто по общей продолжительности жизни, а по ведущим болезням.
Угу.
Тут так называемые сердечно-сосудистые, на самом деле это не точно, это в основном тромбогенности, тромбозы.
Угу.
И многочисленные следствия этих тромбозов. А там инфекции. Ну, наша страна демонстрирует еще одну персональную новость. На втором месте у нас не опухоли, как у других цивилизованных народов, а травмы и несчастные случаи.
А на первом?
На первом так называемый сердечно-сосудистый.
ИБС?
Ну, не ИБС. ИБС вообще понятие выдуманное. Нет такого. Ну это ну и к черту. Но это многочисленные тромбогенности. Появляется склероз сосудов, там турбулентность кровотока и тромбозы. Закупорка тут инфаркт, закупорка тут инсульт, закупорка тут гангрена конечностей, в кишечнике гангрена кишок и так далее. Их много, но их скопом свалили в сердечно-сосудистые. Это несерьезное обобщение. Диабет туда же попадает, хотя это совершенно не совершенно другая патология, сахарный диабет. Ну, я говорю, но на втором месте везде опухоли, а у нас травма и несчастные случаи. Ну это что? Это пропагандируемый алкоголизм, пропагандируемый табак. Табак это не только раки. Табак – это и травмы. В Англии, как мне рассказывают, за папиросу в зубах шофера, ведущего машину, штрафуют. И правильно делают. Потому что табак – это наркотик и достаточно злобный. Поэтому наркомания табачная должна вести к аварийности, неизбежной. Табак по своим последствиям самый страшный наркотик из всех известных. Он, и только он дает рак легкого, реально. Он дает рак желудка, толстого кишечника. Сейчас доказали, что он увеличивает частоту хронических лейкозов. Это табак.
Табак.
А, О, хорошо, сейчас прогольем.
Значит, получается так, Андрей Иванович.
Нью-Йорк Таймс. В добавление к раку легких, гортани, бронхиту установлены новые болезни, связанные с курением. Рак матки, почек, поджелудочной железы, желудка, аневризма аорты, ну это мы знали, конечно, и желудок я знал. Острый миелоидный лейкоз – это новость. Катаракта, ну, пневмония – понятно, пародонтоз – понятно, гнилые зубы у них. Все. Другие болезни, включенные в список после 64 года – рак пищевода, горла, желчного пузыря, хронические болезни легких, хронические сердечные и сердечно-сосудистые заболевания. Документы показывают, что курение вызывает болезни почти во всех органах. И в любом возрасте в США умирают от связанных с курением болезней 440 тысяч в год. Курильщики живут на 13-14 лет, раньше 17-18. Меньше некурящих. Стоимость терапии болезней, вызванных курением, составляет 75 миллиардов долларов в год. Еще больше потерь связаны с потерей трудоспособности. Отказ от курения приносит немедленные отдаленные положительные эффекты даже в возрасте старше 65 лет. Отказ от курения снижает на 50% риск смерти от связанных с курением заболеваний. Первое условие – это внезапные смерти. Резко падает процент внезапных смертей.
Вот если
бросить курить. Сигарета с низким выходом смол и никотина столь же опасны в смысле вызывания рака легких, как и обычные сигареты. Нью-Йорк Таймс, май 2004 года.
Ну хорошо, ну а что же делать нынешнему поколению всех старух? Андрей Ильич, я возвращаюсь к прежнему. Они же не пойдут на баррикады, и их внуки тоже не пойдут, и дети, в большинстве случаев. Так, значит...
И дети, и внуки, сразу вы хотите надежно решить все.
А пускай они идут.
Они хотя бы
курить. Подожди.
Нет, они не хотят курить. Почему? Ну, кто там старухи хотят курить? Ну, бывает она.
Нет,
это же миллионы.
Я не сумею.
Врачи у них слабые. Ну, за 25 верст.
Да.
Что? Я с другой стороны подойду. А скажем, всякого рода попытки человечества до... и рядом с официальной медициной себя оздоровить.
Подожди,
исключительно, на 100%. То есть народной медицины не существует. Вообще, как в принципе.
Как, да? Народная медицина.
Да, народная медицина, традиционных средств, вот всех вот этих там корни там. Ну, это все жулики. Или
нет,
все-таки
это
как бы среда, на которой паразитируют жулики, но она существует, как, так сказать, что-то, что оздоровляет.
Есть гадалки, есть целители, есть хироманты, есть костоправы, есть. Но вы можете доверить ремонт своей машины первому встречному? Не выйдет. Для того, чтобы ремонтировать Мерседес, ну, это мои сведения, извините, со слуха. Товарищ должен учиться 3 года. Но он будет уметь ремонтировать Мерседес, а не Вольву. Неужели можно ремонтировать человека персоналием, которые унаследовали это умение от бабки? Вот я работал маляром, и однажды махал, и мне в глаз сыпанулась краска, песок сверху. Я мальчишка был. Я пришел к бабушке своей приемной. Она взяла, говорит: ну, Андрюша, терпи, а больно ужасно. Война, с медициной плохо. Взяла и языком вылезала мне весь мусор в глазном яблоке. И, как видите, я хорошо вижу. Не, ну, я готов пользоваться очками, но не потому что бельмо в глазу, а потому что мартышка к старости слаба глазами стала. Мускулатура хрусталика слабо.
То есть это же не жульничество, это
она,
древний метод, старый,
она
какой-то
старинным
ручной,
методом,
да, старинный.
Вылечила.
То есть такое бывает?
Бывает. Но давайте договоримся. Бабушка могла быть, но не моя бабушка, а другая, больна, извиняюсь, нехорошей болезнью. И она ее таким образом мне бы передала. Ну, начиная с гепатита и кончая более серьезными болезнями. Поэтому такой метод, вероятно, давным-давно изобретенный в пещере, не может иметь места быть. Угу. Ни при каких условиях. Угу. Справляли вывихи костоправы давно. Но сегодня для этого существуют травматологи. И давайте не пытаться объяснять людям, как им можно обойтись домашними средствами, там, где есть средства научные. Домашним средством можно обходиться от запора, угу, если он привычный и проверенный. Вот отруби, замечательно. Но только если известно, что там нет рака толстой кишки.
Угу.
Это не внезапное на фоне полного здоровья затруднение с прохождением кала. Есть масса способов лечения от головной боли. Ножные ванны, припарки к затылку или тряпка с холодной или горячей водой на лоб. И валяйте, лечите. При одном условии, что вы уверены, гипертонии там нет.
Угу.
И эта боль привычная, врачом проверенная, и опухоли мозга там нет. А если вы будете сразу начинать с костоправа, беда, нельзя. Почему мы говорим, что такие целители, как Касьян, опасны? Крайне опасны, потому что тяжелые радикулиты бывают при опухоли. И если лечить касьяновым способом, простым, вы видели его когда-нибудь? Это здоровый мужик.
Здоровенный, да.
Он как орангутанг. Он брал подмышку пациента и встряхивал его. И растягивал позвонки. И, конечно, радикулит проходил. Но только не было сообщения о тех, у кого в связи с опухолевым поражением позвоночника наступал паралич. Таких было немного, но были они. От радикулита и так можно излечиться, как правило. Поэтому нельзя сегодня допускать подобного рода лечения. Я не против самолечения. Например, у больного гемофилия. Он не может жить без препаратов. Но мы ему доверяем самому вводить себе препараты. Самому. Но диагноз мы поставили. А вот как только у него заболел сустав, он себе, сам себе в вену вводит препарат. Все в порядке.
А как же, Андрей Иванович, там какой-нибудь Авиценна, который оставил целые тома по травам, это все мы...
Нет, это очень интересно.
Так сказать, только... закрываем.
Мы не просто закрываем.
Галента, Авиценна.
Ну да. Я могу вам посоветовать, поскольку вы... можете задавать вопросы, не заглядывая в Авиценну, а я его читал,
так,
то я вам могу ответить. Ни одного рецепта Авиценны, начиная с мумиё, под которой он-то знал, что было, а наши-то дебилы, извините, думают другое, мумиё-то ведь это... на спирте настоянный труп младенца, мумия. И капли из этого лечили людей. Валяйте, лечитесь. Сегодня вон привозят из Литвы литровую бутылку водки, в которую засунута гадюка. И пьют. Им кажется, что это лечение. Идиоты. Пьют они обыкновенную водку, немножко подтравленную протухшим телом гадюки. Ну, большого вреда не приносит.
Кошмар.
Но это все бред. Понимаете? Это бред сивой кобылы. Попробуйте взлететь на воздух без серьезных расчетов. Не выйдет. А уж тут-то никакого Авиценны в наше время нету. Я еще раз поверну дело к тому, что если диагноз поставлен, но он поставлен, то самолечение абсолютно возможно. Вы заболели гриппом. Ну, все видят, что потекли сопли, глаза красные, температура. Или простыл, или сосед заразил, или жена первый, вы второй заболели. Ну, что тут мудрить? В Америке подошли просто. Записали человеку на год 6 дней прогула. Заболел гриппом, не ходи на работу. И врача не вызывай. Пей чай с сахаром, ну, в России чай с малиной. Они же темные, они не знают, что малина помогает от гриппа. И хорошо помогает. 2-3 дня, и вы здоровы. Идите на работу, не ходите к врачу, не надо.
Какие болезни подлежат самолечению после постановки диагноза, а какие не подлежат? Или вопрос глупый?
Нет, ну почему? Все они подлежат. Все? Вам установили диагноз стенокардии. Вам предписали в первую очередь поведение, в первую очередь. И это и есть самолечение. Но расписанное врачом, он вам оговорил границы вашего поведения и в диете, и в медикаментах, да лечитесь сами, не ходите к врачу. Чего особенного? Знайте границы. Знайте, что когда вдруг вы вышли на улицу и сдавило, а вы сделали первые 20 шагов, а раньше этого не было, значит пора к доктору. А если у вас каждый раз боль тогда, когда вы поперли в гору, ну каждый раз, так прийти в гору поосторожнее, не торопясь. Это самолечение.
А вот ваш круг заболеваний, который здесь, в этом корпусе, разве что-то здесь подлежит самолечению, даже диагностированное?
Еще как.
Например?
Мы знаем, что у больного опухоль. Мы эту опухоль лечим, беря на себя всю ответственность за лечение. Сегодня большинство опухолей крови излечимо в том или ином проценте случаев. В большинстве, в 50-60 и более процентов случаев. Излечимы. Лечение проходит и здесь, и дома. И дома, ну, я ему даю препараты, он сам принимает и обращает внимание на те осложнения, которые возможны. Это содружественное самолечение с врачом. У него железо, у нее обычно, железодефицитное малокровие. Ну, я ей объясняю, как нужно предупредить его и какие препараты, конечно, надо принимать, чтобы обезопасить себя от углубления этой болезни. Или от излечения. 90% лечения проходит дома под самоконтролем.
Эти препараты сопровождаются инструкцией по образу жизни, по диетам, по там, по каким-то... Или это только препараты?
Нет, конечно, это препараты, которые очень здорово оговорены по дозировке, они оговорены по показаниям, по осложнениям. Это серьезный контакт врача с больным.
Понятно.
Но это 21 век. Кому-то хочется вернуться в 18
да,
или
нет,
19.
Нет, Андрей Иванович, просто так как большая часть страны, миллионы, живут реально в 18 веке, хочется кому-то или не хочется, это имеет меньшее значение перед фактом. Факт таков, что если мы поедем в глубинку, а вы это знаете, мы увидим то, что есть. Совсем не 21 век. И как-то, ну как-то люди должны жить.
Нет. Не должны. Для этого существует Конституция. В Конституции записано, что все люди имеют равные возможности на квалифицированную медицинскую помощь. Либо люди согласны с нарушением Конституции, тогда они быдло. Вы там не забудьте записать. А либо люди согласны, что они люди, а тогда будьте добреньки, господа, соблюдать закон. Закон! А кто не соблюдает, с теми нужно по закону расправляться. Но люди или... Вот я вам скажу. Стали отменять льготы.
Да.
Да. А люди вышли на улицу. Тогда... отстегнули около 50 миллиардов рублей на закупку лекарств. Но закупили не все. Им объяснили, забыли гемофиликов. Им объяснили, что если вы их забыли, то через несколько дней они на костылях появятся в охотном ряду перед вашей безмозглой думой. Как, ребята... Они, ну я иносказательно все говорю, ну подождите, подождите. И закупили на них лекарства, чтобы раздавать им бесплатно. Потом закупили лекарства на больных опухолями системы крови, и вообще опухолями, памятуя о том, что сегодня препараты эти опухоли вылечивают. Это крайне дорогие лекарства. И речь идет о десятках миллиардов рублей. Это не шуточный разговор. Почему закупили? А потому что был контакт между народом и правительством. И народ себя показал народом, а не быдлом. Вот и все.
Нет, не все, Андрей Иванович. Я прихожу, привожу свою дочь с подозрением на острый аппендицит в Филатовскую больницу. Мне выходит анестезиолог и говорит, что, конечно, у нас бесплатная медицина, но вот мы с хирургом работаем, и нам желают все-таки иметь от вас благодарность. Значит, я приветствую дочку с острым аппендицитом, Что должен делать? Вот, быдло я или не быдло?
Ну, конечно,
ситуации быдло, да. Значит, как должен повести себя не быдло? Пойти к участковому?
Ну, скажите, пожалуйста,
вы... Я беру случай как случай.
Оставили дочку в Филатовской больнице, ей удаляют аппендикс, и вы, удрученные, вечером идете домой. К вам подходит товарищ и говорит, вам шапка не нужна? Не нужна. И снимает шапку. А потом говорит, да по-моему, вам и шуба в тягость. Ну и что вы меня спросите, что же мне делать? Идти к участковому?
Ах так.
Значит, там было прямое вымогательство. Вымогательство. Это уголовщина. И не надо мне задавать вопрос, как быть с уголовщиной. Государство пронизано уголовщиной сверху донизу. И если вы внимательно читали послание федеральному этому самому собранию товарища Путина, он осуждает взяточничество поголовное. Но... Опять, к сожалению, та же цитата. Никто не даст нам избавления. Ни Бог, ни царь и ни герой. Если есть альтернатива, если есть новая, некая новая мысль, нас вырастил Сталин на верность народу, на вдохновил. Если это лучше, то и живите там, а мы нет.
Понял. Андрей Иванович. Я затратил бесценное ваше время на попытки вас стянуть в прошлое, 18 век. Надо сказать, что я не преуспел, мне это не удалось.
Да.
Можете вы еще уделить хотя бы несколько минут для того, чтобы поговорить о 21 веке и о 22?
А я какие, не торгуюсь.
Какие новины, да, какие вот, что впереди из не утопических, а из возможных действительно вещей?
Никакой утопии в том, что я рассказываю, нет. Все, что рассказано, это жизнь, это факт. И все это сделано у меня на глазах, в моей жизни. Вот я в детстве видел малярию и смерть от скарлатины. Ни того, ни другого нету. Я видел, что из 100 поступивших с острым лейкозом всегда умирало 100, а из 1000 – 1000. А сегодня 50-60% выздоравливает. А при самом-самом тяжелом лейкозе, молниеносно протекавшем всегда и заканчивавшемся в 3-4 дня смертью от кровоизлияния в мозг, сегодня выздоравливает 90%. 90%. Но это выздоровление достигается ценой очень тяжелой работы врача и больного, но 90%. Ради этого можно поднапрячься. Да. Не хотите, умирайте. Это ваше дело, но не мое.
Не хотите, умирайте. Так, хорошо, не хотим. Вот человек хочет попасть к вам. Что реально он должен сделать, на каких условиях, и в том числе и на психологических и финансовых? Я, мои родственники, мои дети хотят попасть сюда. Насколько это реально и как это делается? К вам.
Пойдите и спросите.
При том, что очередь, наверное, просто до горизонта. Как обычно.
Да. Если вы выполните мою просьбу и не сообщите фамилию, с кем вы разговаривали, и институт, где вы были, тогда вы получите правдивый ответ.
Так.
Первое. Очереди нет, потому что ее быть не может. Эти болезни стремительны. Либо я кладу, либо, извините, не кладу. Они умирают. Значит, очереди нет. Второе. Сюда приезжают по направлению органов здравоохранения. Если они приезжают, то их кладут, если есть место. Нет места, выдают полную рекомендацию по лечению туда, откуда они едут. Большинство болезней, которые мною названы, которые дают 60-90% выздоровлений, мы положим, они довольно редки, мы их положим.
Это от болезни крови. Вот.
Да. И никто в очереди не стоит. Ну, 2-3 дня максимум. Больше нет. Далее. Существуют излечимые, абсолютно амбулаторно излечимые болезни. Ну, по крайней мере, мы не знаем, сколько лет продолжается лечение, мы в этом не виноваты. Вот появился препарат Гливек против хронического миелолейкоза. Болезнь, которая тоже давала 100% смертность. А на фоне этого препарата она дает, ну, полное слово излечение очень трудно говорить, потому что на фоне препарата это уже не год, не два, не три, за рубежом это, наверное, 7-8 лет, полного здоровья, но на фоне препарата. Угу. Он очень дорог. Конечно, это амбулаторное лечение. Что я могу сделать? Мы добились, что этот препарат вошел в список льготных, то есть закупает централизованно государство по линии госстраха и раздает бесплатно больным. Полностью обеспечено или не полностью? Боюсь, что не полностью. Но согласитесь, я же не могу перебить все безмозглые башки, которые поступают наоборот. Ну, нужно это делать. Какой будет рычаг воздействия на администраторов, долженствующих закупить препарат, а не построить себе дворец?
Угу.
Насилие, конечно. Насилие.
Да.
Администратор должен знать, что ему придется отвечать за хреновую работу. А если нет, тогда что, тогда он и не будет работать?
Так, но ведь это, эту бумажку, направление к вам, наверное, очень непросто получить. Впрочем, это, наверное, вопрос не к вам, а к тем, кто...
Ну, мне рассказывают, вот у нас была такая установка, что из провинции...
Это же такая сила ценная.
Нет, ничего особенного. Из провинции класть. Потому что их некуда деть.
О.
Но мне говорят, вот вы их кладете бесплатно, а знаете, сколько они заплатили за то, чтобы получить к вам направление? Я этого не знаю. И никогда не узнаю. Но можно на меня не вешать ответственность за то, что там где-то берут?
Безусловно. Может быть, вы сами что-то хотите важное сказать, то, что я не спросил?
Андрей Иванович.
Важно я хочу сказать, читайте товарища Чернышевского.
Так, неожиданно. Это совершенно неожиданный ход.
А он сказал товарищу Герцену. Ну не пишите, вас же посадят, меня уже нет.
Да что там?
А мне плевать на них.
Ну-ну.
Он сказал товарищу Герцену. Товарищ Герцен. Топору зовите Русь.
Ой, я понял.
Вот ведь вам отпустите.
Спасибо большое. Спасибо. Хорошо, Андрей Иванович, ну мы действительно не можем топору звать Русь. Нас всех разгонят, но я логику понял. Понятие нетрудно.
Нет, тут все ведь очень просто. Раз произошел революционный сдвиг в понимании болезни. Вот произошел революционный сдвиг. Мы узнали, что инфекции вызываются микробами. Вся цивилизация человеческая изменилась.
Угу.
Вот понимаете, она другая. Вы людей, которые поняли, что микробы виноваты в болезни, от людей, которые этого не знали, отличаете решительно. Это разное миропонимание.
Ну, для обычного человека, для простого, что микробы виноваты в болезни, что
нет, простите,
не микробы, для него,
разве он,
у него болит головка или нет.
Не выйдет. Разве он не знает слово «зараза»?
А, это он знает.
Он знает «зараза». Мой предок 200-летней давности не знал. 150-летней давности допастеровский человек не знал слова «заразился».
Угу.
Он этого не знал. Он что-то чувствовал, но не знал. Посмотрите портреты, картины старых лекарей. Они в черных сюртуках резут в пузо.
Я понимаю. Ну а что это меняет в психологии, в поведении не врача, а обычного человека?
Ну, решительно, врача, это решительно он не подходит к заразному больному, он моет руки. И он понимает, почему надо одеть маску, почему надо организовать карантин. Он знает. Ну, у Пушкина были карантины холерные, уже кое-что нащупали. Но не забывайте, что оспа была. Прививки против оспы, это Екатерина II. Значит, это один этап, ну, революционного изменения миропонимания. Другой этап – молекулярная болезнь. Я знаю, что рак – это внешний толчок, вот никотин, и это изменение генетической структуры в клетке. Она одна, сойдя с ума, дает безграничное размножение. Если я это понимаю, то я отлично понимаю, что раз изменен геном, ну, генетический набор клетки, и вся опухоль, потомство одной клетки, значит, нужно ее убить, не лечить организм, не заниматься защитными силами организма. Никаких защитных сил нет в природе. Есть молекулы и клетки. Если я это понимаю, то я никогда не пойду к знахарю.